Уважаемые соседи по дому, улице, объединяйтесь и будем вместе бороться с нарушениями наших прав в любой сфере жизнедеятельности. А поможет вам в этом программа «Соседи» с ведущей Натальей Михайловой. Узнаем наши права и обязанности в рамках закона.
Здравствуйте, с вами Наталья Михайлова. Сегодня вы услышите продолжение разговора с нижегородским юристом Михаилом Черепновым о новом законе о банкротстве физических лиц. Многие слушатели уже успели негативно отозваться об этом законе, потому что банкротом человека может признать только арбитражный суд по определенным условиям, со сдачей огромного числа документов, уплатой государственной пошлины и других довольно больших сумм. Тем не менее, если вы хотите, чтобы вам простили долг в размере от 500 тысяч рублей, вас должны признать банкротом.
С точки зрения, как вы правильно говорите, что в будущем определенные долги, которые не будут погашены, они будут все-таки списаны. То есть нельзя, конечно, напрямую говорить, что это вот прощение 500 тысяч рублей долга. Но та задолженность, которая не сможет быть погашена в результате реализации имущества, эта сумма, фактически оставшаяся сумма будет прощена. То есть она автоматом списывается. Нет, почему 500 тысяч? Это может быть и миллиард рублей.
Это минимум 500 тысяч, да?
То есть порог для заявления на банкротство – это 500 тысяч. Но при этом долги могут быть и миллиард. К примеру, вот у нас есть один из самых известных должников – это Исман.
Погодите с Исманом, погодите с богатыми-то. Мы сейчас с бедными пока мы разберемся.
Пенсионер 77 лет, ага. Кредит можно взять.
Задаете вопрос, можно ли взять кредит?
Да. Слушайте, кредит банк не дает НБД.
Ну попробуйте другой банк. Тут все зависит от правил банка, то есть бывают люди, банки ограничивают получение кредита размером, там, начиная с пенсионного возраста 60 лет, некоторые банки его...
Ну просто, наверное, просто обзвонить банки какие-то, наверное, и дают, да, я так понимаю?
Да, конечно, все зависит от политики банка.
Нет, не предел,
абсолютно.
Спасибо. Вот, ну видите, даже в 70 лет, вот видите, все-таки берут кредиты, и все правильно, я имею в виду, а что дальше? А чем будем выплачивать, если есть пенсия, если есть, конечно... Какие-то сбережения, то другое дело.
Выплачивать будем всем принадлежащим нам имуществом, за исключением определенного.
Вот, насчет имущества вот давайте сейчас поговорим. То есть вот если, например, человек все-таки не мог погасить свою задолженность, то что же имущество-то, что с ним, придется распрощаться?
Вот в случае, если план реструктуризации не сработал, то есть не был исполнен до конца, либо если вдруг он не был утвержден, то вводится арбитраж. То есть только с этого момента человек признается банкротом, и только с этого момента начинается так называемая процедура реализации имущества.
Очень красивое название, на самом деле имущество отбирают.
Имущество не отбирают, а имущество фактически будет реализовываться. Финансовым управляющим,
имущество у вас не будет, просто говоря.
Имущество не будет, имущество будет продано, причем третьим лицом. Угу. Финансовым управляющим, так называемым.
А скажите, пожалуйста, а если брали кредиты выше 500 тысяч, а меньше... И возможность не выплачивать,
потратили на
работе.
А меньше это намного? Ну, например, 10 тысяч. Да? Ну, я к примеру говорю, да, то есть о какой сумме-то, в принципе, идет речь?
200.
Кстати говоря, вот по следам, так сказать, нашей слушательницы по звонку, да, вот буквально вчера выхожу я с нашей работы, у нас в фойе приносят всякие рекламные там листочки, вот, и смотрю я, значит, уже какая-то юридическая фирма предлагает свои услуги по банкротству физических лиц и говорит о том, что мы вам будем, что будут прощать долг уже 250 тысяч рублей. Так вот, объясните все-таки действительно, кто ж прав-то? Закон говорит одно, юристы некоторые говорят другое, поэтому правоверен вопрос нашей слушательницы. Какая же все-таки сумма-то?
Ну, сумма общая 500 тысяч рублей. Это общая сумма долгов. То есть просто у вас, к примеру, займ может быть 250 тысяч у одного человека, он может быть 150 тысяч в банке, он может быть, допустим, там, кредит на машину, еще 100 тысяч рублей. И если в совокупности общая задолженность перед кредиторами всеми, то есть там банк, я не знаю, автосалон, там, не знаю, мама, супруга, там, какие-то третьи лица, либо работодатель, если, к примеру, там что-то со склада пропало, превышает 500 тысяч рублей, тогда есть основания для возбуждения дела о банкротстве.
А почему же тогда юридическая фирма вот такие вот
юридическая фирма
делает?
Как бы, скорее всего, таким образом хочет завлечь клиентов и просто путем расспроса своего потенциального клиента все равно найдет еще долгов на дополнительные 250 тысяч рублей, потому что...
Ну, то есть, в результате наши слушательницы, мы можем только сказать, увы и ах. То есть, если, значит, долг меньше, то...
Ну, понимаете, перед ней долг может быть и меньше, но если она знает, что этот же гражданин должен, к примеру, банку сумму, которая с учетом ее долга будет составлять 500 тысяч и более, то, естественно, она, как один из кредиторов, вправе обратиться с заявлением о признании его банкротом.
Реализация имущества, вы очень красиво сказали. На самом деле, имущества у вас не будет. Будем вещи называть своими именами.
Будем называть вещи своими именами, да. То есть, в данном случае, все управление имуществом берет так называемый финансовый управляющий. Это лицо, которое будет назначено арбитражным судом для управления имуществом и его продажей. При этом этот финансовый управляющий будет проводить инвентаризацию этого имущества, делать его оценку своими силами без привлечения оценщика, то есть, соответственно, могут быть...
А если я живу в единственной квартире, мне же куда, на улице?
Если вы живете в единственной квартире, естественно, вас ее не заберут, то есть есть перечень, предусмотренный гражданско-процессуальным кодексом, имущество, которое у вас не вправе отобрать, туда входит в том числе единственное жилье, однако любое иное имущество ценностью более чем 10 тысяч рублей, скорее всего, изымут. То есть оставят минимум предметы домашнего обихода в виде обувь, стиральная машинка, телевизор, я не знаю, одежда, единственная квартира, книги для чтения, а все остальное можете с ним попрощаться.
Да, саксонский фарфор, например.
Вот я слушаю вашу передачу сейчас. Я вот что хочу сказать. Сейчас вот на эти кредиты, особенно молодежь ведется. Они берут кредиты, а потом остаются без заработка и начинают из-за них всех родственников тормошить. А я вот обратился бы к банкам, чтобы эти кредиты не давали людям неплатежеспособным. Вот что хочу сказать.
Хорошо.
А сейчас кредиты дают всем, и безработным, и вообще их не интересует. Лишь бы человек деньги взял, вот. А как он их будет платить, их это не интересует. И потом начинает трясти всех родственников.
Да, ну хороший вопрос. Вы будете отвечать?
А теперь придумали этот закон, наверное, скорее всего, для богатых. Потому что если человек взял кредит 100 тысяч, а потом остался без работы или получил такую работу, как вот у меня сейчас дочь, она получает 7 тысяч рублей в месяц. Как она может платить кредит?
Здесь можно прокомментировать лишь кратко. Как правильно говорит радиослушатель, действительно, не берите кредиты, если вы не можете с ними расплатиться.
А я вот согласна с слушателем, вот что насчет богатых-то. Действительно, вот давайте про богатых поговорим.
Что касается нашего региона, конечно, у нас такого еще нет. То есть у нас на сегодняшний день в арбитражном суде зарегистрировано только 19 дел, и каких-либо известных фамилий мы, наверное, не увидим для вас. А вот в Москве и Московской области уже есть такие известные личности, как Ралиф Сафин, это отец певицы Алсу, это Тельман Исмаилов, тот, кто владел рынком черкизовским. Там суммы долгов очень большие, там порядка 200 миллионов долларов США. Естественно, для них это определенное и благо, и, собственно говоря, наказание, я имею в виду банкротство, и, собственно говоря, видимо, на них и будет отрабатываться в том числе закон о банкротстве физических лиц.
То есть, что же им-то простят? Сколько же денег-то?
А все зависит от того, сколько у них осталось имущества и сколько сделок, которые они совершили в последние 3 года до признания их банкротами, финансовый управляющий сможет отсудить.
Да.
То есть, если сделки были чистыми, и либо если это все было сделано грамотно, и у того же самого Тельмана Исмаилова, кроме, я не знаю, апартамента в Москве больше ничего не будет, то, скорее всего, ничего от банка не получит.
Ну, то есть, единственное имущество,
единственное,
да?
Имущество, единственное жилье, то есть, тут как пример можно привести, что вот, к примеру, небезызвестный Сергей Мавроди, он же живет в своей собственной квартире в Москве, в центре Москвы, в том самом единственном жилье, которое отобрать не могут. И имеет тот самый компьютер, на котором он работает, через который его иногда веб-камеру мы видим. И, собственно говоря,
я не удивлюсь,
пока
если он объявит себя банкротом, да?
Ну, я думаю, что он человек такой неторопливый. Я думаю, что он присмотрится к этому всему и к чему это приводит. И, собственно говоря, я не исключаю этого факта, поскольку чем банкротство хорошо, это тем, что первым избавляемся от коллекторов, как уже говорили, и избавляемся от так называемого исполнительного производства, которое может длиться всю жизнь.
Угу. Ну и, кстати, вот возвращаемся, что называется, к бедным, да?
Угу.
То есть к нам, например, да? Тут я хочу сказать, вот мы говорили о том, что сколько надо денег зажать в плотном кулаке, прежде чем объявлять себя банкротом, бежать, да, документы. Тут ведь еще вот этот управляющий, который будет осуществлять все сделки, о которых мы говорили, он тоже будет, получит вознаграждение. Вознаграждение будете тоже вы его оплачивать в размере 10 тысяч тысяч рублей и не менее 2% от суммы проданного имущества. О как! То есть, смотря какое у вас имущество, вот отнимите этот процент.
Здравствуйте. Ну, я вот с самого начала не слышала. Угу. Ну, не будет ли повод такой? Вот вы говорите, что банкротом можно объявлять с 500 тысяч, а кто-нибудь, может быть, имеет 300 тысяч и прекращает все платежи. Дожидается, когда у него там с процентами будет 500, и потом уже он банкрот.
Хорошо. Ну, имеется в виду, наверное, какое-то время, что ли, да? Ну, тут сложно. Вряд ли
в данном случае, наверное, законодатель изначально делал максимально больший порог, то есть вот эти 500 тысяч рублей как основание банкротства, это порог даже выше, чем у юридических лиц для признания их банкротами. Это делалось специально, чтобы не было вала заявление о признании должников банкротами, поэтому если есть долг в 300 тысяч рублей, то, естественно, оснований для подачи заявления о признании его банкротом как у банка, так и у самого гражданина иметься не будет. Если потом его проценты вырастут до 500 тысяч, то, естественно, такое основание возникает.
Вот еще такой момент. Вот что делать, например, супруге новоиспеченного банкрота? Ведь вот даже если официально у нотариуса или в суде имущество супругов было разделено, но суд вот с той подачей этого самого арбитражного управляющего с участием банка докажет, что выделение супружеской доли было сделано с целью отвлечения, например, от него взыскания, то вообще с ней можно проститься. То есть вот как разделить имущество, долги? Я понимаю, что это очень большая тема, вот это разделение имущества, но вот в данном случае вот конкретно можно сказать, что вот делать супруге? Ведь эти вот долг-то и на нее тоже повесится, нет?
Ну, смотри, все имущество супругов, которое они наживают в браке, оно считается общей собственностью супругов. То есть, соответственно, максимум, что может сделать в данном случае супруга, это защищать те свои 50% от того имущества, на которое кредитор будет пытаться обратить взыскание в счет погашения долгов. То есть, к примеру, если мы говорим об автомобиле, то она будет пытаться выделить эту долю в натуре, к примеру, так называемую.
Это как в натуре?
В натуре, но это когда говорят, что ну тогда забирайте машину, но мне тогда половину стоимости этой машины компенсируйте, поскольку я имею 50% деньгами, да. Либо отдайте машину мне, а я дам вам деньгами в счет погашения долгов моего супруга. То есть, ну, тут либо деньги, либо имущество. То есть...
Ну, тут как-то очень странно, то есть живут люди вместе, вроде бы как нажитое, так сказать, имущество, и признали банкротом, а потом говорят, ну, давайте я вам за супруга отдам половину денег. Это
50% имущества принадлежат ей. Соответственно, если она хочет стать 100% обладателем этого имущества,
это я понимаю,
то тот остаток 50%, который принадлежит ее супругу, она должна компенсировать кредитору. Если же она говорит, имущество не надо, тогда получается, что кредитор, забрав 100% имущества, должен отдать ей в деньгах 50% стоимости этого имущества.
Это я все теоретически понимаю, я не очень понимаю практически. Это что-то... Женщина, в общем, должна как выйти замуж, уже должна думать о том, а вдруг будут долги. Надо, видимо, думать заранее.
Ну, видимо, да. Как минимум, таким образом, либо заключай брачный договор, где будет предусмотрено смотрится раздельный учет совместно нажитого имущества, где будет вот написано, что дом – это мое, машина – это твое, яхта – это твое, допустим, там, не знаю, земельный участок и дача – это мое, и, собственно говоря, тогда будет проще.
Да? Сберкнижка твоя моя, там все мое твое, а долги – это только твои.
Ну, здесь я могу лишь сказать, что Верховный суд планирует дать соответствующее разъяснение в части того, каким образом должна действовать супруга в таких ситуациях.
И еще один такой момент. Мы говорим о том, кто пострадает, например, да, то банкрот, понятно, он брал деньги. Вот тут нас слушатель возмущался, что не надо суду вообще давать этим людям. Но, ребят, ну вообще-то голова тоже должна быть на плечах. Ну уж как уж это самое идти, если ты совершенно не имеешь никаких денег. Ну, молодежь, но что значит молодежь? Им не 15 лет. И даже не 18, вообще с 18 дают,
да,
эти самые.
Да, полная дееспособность наступает с 18 лет, соответственно.
Вот, конечно, я не знаю. Ну, хорошо, я вот больше о стариках думаю. Вот стариках родителей, которые тоже могут быть, уж извините, выкинуты на улицу вместе с сыном банкротом из ипотечной квартиры, да? Ее же могут оставить, вот только если она единственная. Я так знаю, что в ней зарегистрированы несовершеннолетние дети, да, потому что органы опеки не сократятся на ухудшение условий проживания детей. И получается, что вроде бы как детям-то можно, да, вот детей не выгонят, а стариков могут выгнать. Могут?
Их могут не выгнать только в том случае, если они являются сособственниками этого дома, либо квартиры. Соответственно, естественно, ну, к сожалению, да. То есть, если они просто прописаны в этой квартире, и она ипотечная, и она принадлежит должнику, то банк, естественно, эту квартиру вправе изъять в счет погашения долгов, а судьба уже находящаяся в этой квартире, его будет заботить в меньшей степени. И здесь порядочные банки будут просто выкупать эту квартиру, предоставляя взамен некую комнату в общежитии либо какое-то иное жилье.
Но
с точки зрения, чтобы людей не выбрасывать, на улицу.
В общем, это я не устаю повторять и не устаю призывать людей. Все-таки имейте собственное жилье, не старайтесь его подарить, не старайтесь в данном случае помогать. Я понимаю, что хочется помогать очень, да, вот детям, но вот такие, когда случаи бывают, я не знаю, ну, тогда здесь, уже ничем не поможешь.
Здесь касательно третьих лиц, как может коснуться, здесь нужно понимать, что любые сделки, совершенные должником за 3 года до признания его банкротом, они могут быть оспорены финансовым управляющим. Mm-hmm. То есть, если эта сделка была ниже рыночных условий, либо она была совершена с родственником по какой-то договоренности, эта сделка может быть признана действительным, и то лицо, которое это имущество получило, может его лишиться.
Я делаю такой вывод, самый последний, у нас буквально несколько секунд. Уважаемые слушатели, физические лица, решая вопрос, объявить себя банкротом или нет, пожалуйста, тщательно все взвесьте. Банки не идут на уступки, не соглашаются реструктуризовать задолженность. Объем задолженности очень велик. Ну вот только тогда, наверное, можно рассмотреть вариант банкротства. Мы обязательно будем продолжать. Закон только еще вступил в силу. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Уважаемые соседи, по дому, улице, объединяйтесь и будем вместе бороться с нарушениями наших прав в любой сфере жизнедеятельности. А поможет вам в этом программа «Соседи» с ведущей Натальей Михайловой. Узнаем наши права и обязанности в рамках закона.